Здравствуйте, Шаватоха Готовох. У нас 266-й урок по Мишле. Мы находимся в Эшетхаэль, 31 главе. И, начиная с 20-го пасука, должны разбирать пируш Вильнинского Гаона на Псуким. В принципе, там 31 пасук, но с нашей скоростью очень маловероятно, что сегодня мы успеем. И даже в следующий раз. Говорит Шломо ха-Мелех, я вначале читаю по-русски. «Длань свою простирает бедному и простирает руки свои нищему». Гаон Мивильна объясняет этот пасук таким образом. Сказано, что они в Авьяниме вакши маем ва айн. Лошанам бацава ниште. Бедные и нищие просят воду, и нет ее. Язык их, он нуждается, жаждет воду, чтобы ее пить. Говорит Вильнинский Гаон, что эта вода, которую они хотят пить, это три первых сферы, три первых уровня, которыми Всевышний проявляет себя в мире. И бедняки и нищие, которые ищут эти три уровня, то есть кетер, хохма и бина, или хохма, бина и дат, в разной разбивке по-разному это звучит. И лашон, слово язык, означает лимут, изучение Торы. То есть они рвутся к изучению Торы и хотят постигнуть самых высоких высот, они жаждут. Цама навши лаэлоким, написано в Тгилем, жаждет моя душа Всевышнего. И нету, не получается. И написано, они Гашем, а она Малакей, Исраэль лоаз вам, что я Всевышний Бог Израиля, не оставлю вас. Эфтах аль шуфаем, я открою вам ваши уста. Суть состоит в том, что есть два, говорит Гаон, что есть два вида бедняков. Один бедняк называется словом «они», другой называется словом «вион». Поскольку это разные слова, которые практически синонимы, у них есть разные оттенки. Но русский переводчик перевел их, я за ним повторил этот перевод, как «бедняк и нищий». Но разница между словом «бедняк и нищий» я не знаю никакой разницы. И то, и другое, человека, которого не хватает. Но в чем разница между этими двумя словами в Мишле и Шломо ха-Мелеха? Говорит нам Гаон, что здесь речь идет о Тойре. Ивьон, которого русский переводчик перевел как нищего, это тот, который тоэв гаколь, он как бы хватается за все. Он пытается получить всю Тору, получается, пытается учиться с максимальной рентабельностью и возможностями. Вехозер повторяет. Все, он ищет по всем таким шельбатей мидрашот, ходит по ватей мидрашот, чтобы искать, кто его научит Тору. У Микатета Траглав Бамедина, Милмедина, он переносит свои ноги из одного государства в другое, то есть переезжает с места на место, чтобы учить Тору и не стесняется. Все время ищет, все время просит, все время старается. Это перевод слова «ивион», который за неимением другого перевода я перевел как слово «нищий». «Он не бедняк». Это тот, который сидит у себя дома и пытается там учить Тору. Но он не ищет, он не идет, не старается ходить из-за стеснения. Как сказано, что эта фраза из Пиркей Авот, что «лога байшан ламед», что стесняющийся не может учить Тору. Человек должен учить Тору, не стесняясь. Но, тем не менее, это человек, который пытается учить Тору, и мы знаем, что это неправильно стесняться, но знаем, что такое качество возможно. Об этом сказано, что он ищет маим ва айн, он ищет воду, а ее нету. Это две вещи, как сказано. Ва амок амок миим цену. На глубине, кто может найти. Слово лошанам от слова лошон, об этом сказано в Арахогии. Это то, что сказано, что Тора далека. И это сказано в идеях Шелхалавион, что она свою едейга, свою руку, она посылает к нищему. То есть едейга багалуй бапитха дидан. Что ее рука открыта для бедняка, для учебы Торы. Но когда, то есть рука бывает в двух состояниях. Вот такое состояние, открытая рука. И вот такое состояние, копейка, сокрытая, сжатая в кулак рука. Про Авион написано «едейга», то есть «открытая рука». Но когда говорится слово «они», которое перевели как «бедняк», как «стеснительный человек», там сказано слово «копейга», то есть рука, которая сжата. Несмотря на то, на это, она посылает свою руку для бедняка, даже для того, который стесняется учиться. И в этом сказано «капав перушот». Но левион, когда мы говорим, что левион, который жаждет и не стесняясь требует себе Тору, про это сказано, что она шалха еда, то она дает ему тут же то, что он хочет. И сказано слово шалха, слово посылать. Как сказано раньше, шалха на ратейга тикра. И это Талмидей Хахомим, который учится у нее. Таким образом, здесь речь идет о Торе, как Гагро в основном в этом пируше, он иногда переходит на Нашаму и соединяет перевод Нашама и перевод Тора. Но основной пируше Шитхайль, это речь идет о Торе. Тора, она сама протягивает себя тому, кто хочет ее учить. Человек, который не стесняется, он понятно, что она протягивает себя в более открытом виде. Человек, который стесняется, она протягивает себя в виде руки, которая сжата, закрыта. Но, тем не менее, это рука, которая протягивается для бедняка, для того, чтобы бедняк был в состоянии и мог заниматься Торой. Бедняк и нищий – это два уровня человека, которые понимают, что им не хватает Торы, и пытаются ее учить. Об этом говорит пасук, что она делает гештадлут, делает усилия для того, чтобы предоставить возможность человеку, который хочет учить Тору, чтобы он мог ее получить, мог ее учить. Это восхваление Шитхайль, восхваление Торы, которое как бы сама себе предоставляет тому, кто ее жаждет, кто ее пытается учить. И это Цимаон. И до этого он сказал, что это включает Гимал Ришоним, три верхние структуры, сферы, которыми Всевышний управляет миром. То есть она предоставляет возможность обучения себя на абсолютно любом уровне для человека, который хочет ее учить. Только понятно, что здесь нужно, чтобы тот авион иония, о котором мы говорим, нищий бедняк, о котором я говорил, учил Тору, а не занимался неизвестно чем. Поэтому, поскольку так случилось, что Гаон включил себя Гимал Ришоним, верхние сферот, верхние уровни постижения Торы, которые он включил в себя, он это хотел сделать, поскольку он писал эту книгу не только для Баалы Тшува и Баалот Тшува женского рода, а он это писал для людей, которые баргахи, которые находятся на уровне, которым надлежит учить Тору, включая самый высокий уровень, и они бедняки, которые ищут этой Торы. Для них он написал, что это включает даже этот уровень. Понятно, что существует галахот, кому, когда, сколько, в какой пропорции и так далее, нужно, можно и правильно, и какую часть Торы надо учить. И это часть Торы, галахот Талмуд Торы, которые изложены в галахе у Рамбама, галахот Талмуд Торы, в Шульхан Орухе есть галахот Талмуд Торы. Они изложены, и поэтому человек, который собирается не учить, как правильно, не знаю, говорить Берхат Амазон, или как правильно молиться, какое время Шма Шмоне Эсре и так далее, а хочет сразу же начинать учиться с Гимал Ришоним, понятно, что ему Тора открывает свою руку и иначе, чем открывает тому, который хочет по-настоящему учить Тору. Вот, это то, что здесь нам говорится. Но, тем не менее, говорится о том, что даже человек, который пытается и хочет, тот бедняк, который пытается учить на самых высоких уровнях, ему тоже Тора открывает эту возможность. Окей, двинемся дальше. Следующий пасук, 21-й, он говорит, не опасается она за семью свою при снеге, потому что вся ее семья одета в алую ткань. Мы уже видели комментарии Раши, Мицуда, Смальбима. Гаон говорит, что не опасается она за свой дом, дословно, я приведу все-таки, лотера лебейта мишелек, не боится она за свой дом. Но дом это могут быть домочадцы, поэтому это перевод правильный, при снеге. Киколь бы это ловы шаним, потому что все домочадцы одеты в что-то такое вот шаним, от слова шана, это красную ткань. И мы видели, что кто-то, по-моему, Мицудов, хотел сказать, что красная ткань, она притягивает все солнце, она более теплая. Поэтому, поскольку у нее есть теплая красная ткань, поэтому она не боится за свою семью. Это был простой смысл. Теперь Гагро сразу же переходит к объяснению Машаля. Он говорит, что не боится вся ее семья снега. Снег – это дин шель гейном. Снег – это суд гейнома. Она не боится суда гейнома. Откуда мы знаем, что снег – это суд гейнома? Потому что написано в Зохаре, что Дин Гейном, после того, как человек умирает и попадает в Гейном, он судится там 12 месяцев, половина этого срока. Он судится в Гейноме от солнца, половина, а в Гейноме от снега. Поэтому 6 месяцев там, 6 месяцев там. И, судя по всему, первое начало Гейнома – это именно шелок, это именно холод. Поэтому начинается, поэтому сказано, что она не боится снега, то есть Дин, она не боится суда снежного Гейнома. Почему? Потому что там, в Гейноме, не царфим и нашавот. От слова цируф мне очень трудно подобрать одно слово по-русски, очистка. Но имеется в виду очистка специфическая, когда шлаки, лишние вещи, выжигаются, например, из чистого серебра или из чистого металла, огнем выкаливается, выжигается все лишнее, и остается только чистый материал. Гейном работает по этому принципу. Он берет и очищает души людей, евреев, которые туда попали, через очень строгий, очень серьезный суд. Как сказано, «Ба тишалек бецалмон», что ты будешь находиться в снеге, в цалмоне. Вот этот снег – это тоже часть генома. Геном работает не только по принципу огня, но по принципу холода тоже. Он выжигает холодом, я не знаю, как это сказать, выхолаживает, я не знаю, как это сказать по-русски, лишнее, то есть туму, нечистоту, которая попала к человеку, она через холод тоже уходит, и вторая часть уходит через тепло. И таким образом геном всех очищает. Но при этом она не боится Дина Гейнома, это Эшет Хайль, душа, в данном случае понятно что, душа, которая обогащена Торой, Тора, которая вошла в человека, она дает возможность человеку не бояться Дина Гейнома. Почему? Киколь байталова шаним. Что такое одежда, которая называется шаним, дословно красная алая одежда, объясняет Гаон, что это мицвот лотаасе, мицва не делай. Про мицву делай будет следующий пасук, что касается мицвы делай. Но шаним называется мицва не делай. Естественно, возникает вопрос, почему красная одежда, дословный перевод, который дал русский переводчик, какое это отношение имеется к мицвот не делай? Никакого. Красная одежда ни малейшего отношения к мицвот не делай не имеет. За исключением того, что за нарушение мицвот лотаасе написано, мы это читаем в Йом-Кипр, фактически это пасук из Ишаяху, но в молитвах Кипр он приводится, где сказано «И юхата эйхем кишаним кишеля келбину». Если ваши грехи будут кишаним, переведем так, как переводит русский перевод, как красные, ваши грехи, вы будете как красны от крови, от своих грехов, то я их, если вы сделаете тшуву и пройдет Йом-Кипр, то я их, говорит Всевышний, обелю, как снег. Они превратятся белые, как снег. Белый – это символ чистоты и отсутствия греха. Красный – это символ крови и присутствия греха. Например, пролитие крови – это один из грехов. Вот. Это кешер, связь между словом «алой одежды» и словом, словом «шаним». Но есть еще одна связь. Сказано, что есть 365 мисвот лотасе. 365 заповедей не делай. 365 – это количество дней в солнечном году. Год на иврите – шана. Шаним – это вот эти красные одежды. Шана – это год. Это одно и то же слово. Каждому дню года соответствует определенное как бы, влияние солнечного света. И если ваши грехи будут кишаним, то есть как будто бы вы нарушили все 365 заповедей Торы, которые находятся внутри каждый день, который составляет год, то есть если вы делали нарушение по одному нарушению Торы заповеди Лотаса каждый год, и поэтому за нарушение мицвот Лотаса положено 12 месяцев гейнома, как мы с вами договорились, он делится на половину и половину, на 6 и 6, это примерно 12 разделить на 2, да, 6 и 6, 6 месяцев снежного, 6 месяцев солнечного, жаркого гейнома. Причем они не будут восполнять один другого, это не совсем сауна, это немножко другое ощущение, когда полное вымораживание авирот и полное сжигание авирот, все это относится в основном к снегу относится мицвот лотеасе, как мы договаривались только что. То есть человек попадает на год, на 12 месяцев в гейном для того, чтобы убрать все мицвот лотеасе, которые он нарушил. Потому что всего мицвот лотеасе, их 365 по числу понятия год. Поэтому слово «шаним», которое означает в русском переводе «алые одежды», переводит «гаон», как что не боится она гейнома, потому что все ее дом, весь ее дом одет в шаним, одет в то, что в течение года не делается аверот лотеасе. Это перевод, потому что Тора, которая спускается к человеку, предоставляет себя авиону, нищему, ионе, бедняку, тому, кто рвется к Торе и поглощает ее, Тора делает так, что этому человеку не надо бояться гейнома, поскольку он низгар, он Тора ему помогает, предостерегает, защищает его от мицвот лотеасе, чтобы они не нарушались, и, соответственно, не надо бояться шелега, снега, то есть дина гейнома. Вот, и это то, о чем сказано. «Им ею хатаихам кишаним», если ваши грехи будут кишаним, как год, то есть мисадарот и баот, мишешет берей, они будут приходить от шести дней творения и до сейчас, то есть они будут постоянно, как все года, которые наполнены авиерот лотеасе, каждый год соответствует всем количествам мисот лотеасе, то об этом сказано кишелок илбину, что я хабелю вас, как снег. И это... Тайна, говорит Гаон, того, что написано. Шеш машит седрей мишна Тора Шебаальпе. Что шеш, шесть седров мишны, это Тора Шебаальпе, это устная Тора, которая предохраняет, которая защищает от мицвот лотеасе, от нарушений мицвот лотеасе. Здесь еще небольшая добавка к тому, что говорит Гаон. Что сказано? Гаон в другом месте говорит... Лотирала бы и там ишелик и холь бы шаним, что не будет бояться она за свой дом от снега, потому что весь дом одет в шаним. Каше трудно. И тахен шебезе и тхамем байта, что одежда может взять и нагреть дом. О чем идет речь? Но имеется в виду, что ганага не крашелик, что нега, нега, совершенно новый пируш Гаона, который приводится в книге Меор ха-Гадоль. То есть у нас в книге Мишли этого пируша нету, но там он дает новое объяснение, о чем идет речь. Существует понятие нега. Нега – это язва, проказы. То, о чем написано, что бывает негоим на доме, на одежде и на человеке. Так вот, он говорит о том, что вот эта вот одежда из шаним, переведем ее как красная, она защищает человека от язвы, проказы. Из-за этой одежды не надо бояться язвы, проказы. Что имеется в виду? Когда Мирьям и Аарон говорили по поводу Моше что-то напоминающее Лошен Гору, то Мирьям, она вся покрылась багерет азак и шелек. Она покрылась очень сильной багерет, очень сильной, не знаю, язвой, которая азак и шелек, которая так ярко, как снег. Существует четыре уровня белого цвета, которые делают... человека нечистый в момент, когда это выступает у него на коже во время вот этой вот болезни. И одна из них, самая яркая, самая светлая, самая белая, называется багерет кишелек. Другая есть кицемер, есть еще что-то, как шерсть, еще какие-то, как белок от яйца. Но самая яркая – это одежда, которая яркая, белая, кишелек, как снег. И это то, что случилось у Мирьям. Бигдей своим... одежды не белого, а цветные одежды, цветного цвета, эти одежды не становятся тмиим, не становятся нечистой от негоим, от вот этих вот язв проказы. Поэтому говорится, что она не боится язвы проказы, не боится негоим, который как снег, потому как ее одежды красного цвета, и поэтому даже если есть нега, то эта нега не тумит эти одежды, не делает их нечистыми. Это тоже некий намек о том, что мы говорили раньше, о том, что понятно, что негоим они приходят не просто так, они приходят за определенный авейрот, который у человека, в основном за авейра лошен гора, авейры, связанные с языком, приходят негоим, которые мы говорим. И когда язык занят диврей тойра, о которых мы говорили раньше, то получается, что негоим не могут поразить этого человека. И это то, что сказано, что ее одежды такого цвета, что они не воспринимают негоим. Это еще один короткий пируш на этот пасук. Вот, думаю, что момент. Да, думаю, что можно двигаться дальше. Следующий пасук, пасук номер 22, немножко более тяжелый пасук, который говорит, она делает все ковры, в русском переводе, весон и пурпур одежды ее. Я знал, что такое весон, я не могу выучить. Говорит, значит, на иврите этот текст звучит. Марвадима стола, она сделала себе какие-то марвадим, переведем как ковры. Шеш варгаман лаваша, ее одежда, называется на иврите. Шеш варгаман, это ее одежда. Он перевел весон и пурпур. Я пасую. Объясняет Гаон, что ну, здесь Гаон опять курсивом, то есть он взят из другого места, где объяснение идет на пути, которое что-то среднее между путь намека и тайны. Поэтому это такие Гаоны, которые здесь даются, они достаточно тяжелые. Он говорит, Марвадима стала, она делает все ковры. Ковры делаются из заповеди Асе. И это первая одежда, которая дается Нефишу. Мы знаем, что есть несколько уровней одежды. Основные из них Нефиш, Рох, Нешама. Уровень одежды, который дается души, называется Марвадим. Это мицвот Асе, который дает некое, одевают человеческую душу, которая спустилась в этот мир. Нефиш, который спустился в этот мир для своей авойды. Первая ее одежда – это Марвадим. Марвадим Астала. Это об этом говорит пасук. Дальше. Шеш варгуман лавуша. Раньше мы говорили о одежде, которая создана из, называется шаним, который переводчик перевел как красная одежда. Шаним, говорит Гаон, это не для души, это не для нефиша. Это одежда, которая сделана для гуфа, для тела человека. Для души самого нижнего уровня души есть другой вид одежды, который называется марвадим. И об этом сказано, коль бы это лу шаним, весь ее дом, то есть уже не сама она, не сама душа, а именно дом, который является телом, который является домом для души, она одета, дом одет в одежду, которая называется шаним. Это гуф. Шеш варгуман лавуша, шеш, это одежда, которую он перевел как весон, не знаю, что это такое. Это одежда, второй уровень одежды. Она состоит из торы, шебальпе. Это устная Тора. То есть, есть мицвот асе, которая является одеждой для нефиша. Нефиш – это нижняя часть души. Функция, которая в основном ее функция, это двигательная функция. Это очень похоже на то, что есть животная душа у животного. И животное, оно живет, в нем находится какая-то душа. Корова может сказать му. Корова может перейти из одного места в другое, в отличие от цветов, растений, которые не могут двигаться. Корова может кушать, в отличие от цветов, которые не кушают. Есть промежуточные стадии. Цветы, которые кушают, это некоторые промежуточные стадии между растениями и животными. Мы ее сейчас не будем, мы когда-то это обсуждали, что между всеми уровнями есть промежуточные стадии. Но сейчас это не наша тема, поэтому животное, оно отличается тем, что у нее есть присутствие понятия нефиш. Понятно, что это не человеческий нефиш, но тем не менее, этот нефиш, который может дать корове возможность кушать, мычать, издавать какие-то звуки, передвигаться. Это три вещи, которые определяют понятие нефиш. Те же три уровня есть у человека. Есть нефиш, который дает ему кушать, двигаться, дышать и передвигаться. Эти четыре, в общем, уровня, которые я назвал, но поскольку нефиш человека соединен с рохом, то во время издавания звуков, которые корова издает звук му. Человек издает немножко другие звуки, в зависимости от человека, некоторые очень похожи. Но человек, в принципе, создан таким образом, что он может издавать совершенно другие звуки, а именно звуки Торы. Поэтому шеш – это новый левуш, это более высокий левуш, чем левуш нефиша. Левуш нефиша – это марвадим, который он перевел как ковров. Ковер шеш, это, который он перевел как весон. Это одежда, которая уже относится ко второму уровню души, к уровню, который называется рох. И эта одежда делается, ее суть, это тараши бальпе, Это устная Тора, которая вошла, поскольку мы все время говорим, что что такое Шитхайль? Это Тора и Нешама, Тора и душа, которая вошла в душу, соединилась с душой. Это Тора делает Роху, второму уровню души, новой одежды, которая называется Тора Шебальпе. Это Рох, который одевается в одежде устной Торы внутри Ганедова. И это понятие шеш, которое уже в прошлом пасуке Гаон упомянул очень вскользь. Шеш от слова шесть. Шесть на иврите шеш. Это шеша седрей мишна, шесть седеров, шесть разделов мишны. Мишна – это и есть устная Тора, которая является Тора Шебаальпе, которая является Торой Шебаальпе. Вся Тора Шебаальпе зафиксирована в шеша седрей мишна. Поэтому эта одежда называется словом шеш. Поэтому весон я пас. Я понимаю, что есть какой-то дословный перевод, но, во-первых, я в жизни не выучу такие названия тканей и никогда их не определю. И, во-вторых, если кто-то это сделает, и даже я, если это сделаю, то мне никак не поможет это понять книгу Мишли Вильнюсского Гаона. И также то, о чем говорится, что когда делается одежда Коэн Годоля, тогда входит во все эти названия. То есть они, эти названия не просто названия, это действительно определенные виды тканей, поэтому переводчик правильно сделал, что пытался их как-то назвать. Но, во-первых, я до сих пор точно не знаю всякие махлокисы, что это такое на самом деле. А во-вторых, даже зная, что это на самом деле, на сегодняшний день, поскольку мне еще пока не надо участвовать в изготовлении этих тканей, может быть, когда-то понадобится, в чем лично я сомневаюсь, думаю, что найдется больший специалист на эту тему. Но мне пока значительно интереснее увидеть смысл этих названий, почему Марвадим покрывает нефиш, почему шеш, которое происходит от слова шеша седра и мишна, шесть седров мишны, что означает, что это Тора Шебаальпе, который одевает рох. И, наконец, последнее, аргаман лавуша, ее одежды души, это аргаман, это Тора Шебихтав, это письменная Тора, которая является третьим уровнем одежды для самого высокого из этих трех уровней души, которые более или менее раскрыты в мире, уровни, которые называются нешама, которые, в принципе, цурура тахат кисея кавод, которая спрятана, еврейская душа находится, и нешама, которая там находится, она находится прямо под престолом славы Всевышнего, находится там, и там находится понятие аргаман, которое переводится как ткань, которая называется, я уже опять забыл, пурпур. Вот, пурпур это тоже, наверное, красный, или пурпур это синий, я не знаю. Красный пурпур, может быть. Но что это означает в виде того, о чем говорит Гаон, когда понятно, что книга Мишли занимается больше не тем, в какую одежду оденется человек, и понятно, что душа не может одеваться в материальную одежду. Эта одежда должна быть соответствующей уровню души. Поэтому я войду, ну, постараюсь на две минуты, не больше, в этот иньян, просто упомяну. Здесь сказано, что нешама, она цурура, она спрятана, она находится, соединена с тем уровнем мира, который находится тахат кисея кавод. Кисея кавод, престол славы Всевышнего, это мир, который называется в терминах, скажем, в терминах Зогара или в терминах Аризаля, он называется Аламбрия. Мне придется назвать четыре мира, поскольку иначе трудно. Ацилус – это самый верхний мир, о котором мы можем говорить. Это мир, который называется Всевышний. В нем происходит не разделение, а проявление Творца, потому что Творца, о Творце мы говорить не можем, мы же говорим только о его проявлениях. В нем происходит проявление Творца на уровне сферот, парцуфим и так далее, то, о чем часто говорят. После этого начинается мир Брия, который весь вытекает из нижней сферы мира Ацилус, который называется Малхус, Царство Всевышнего. Это то, за что мы можем уцепиться, о чем мы можем говорить, о качестве Малхута, что Всевышний управляет всем и является царем всего. Это самое нижнее его проявление, которое доступно более низким уже созданиям, которые существуют. И первое, что находится ниже Малхуса, если Малхус – это царство, то ниже царства находится престол славы Всевышнего, тот престол, на котором находится царь. Как бы мир Ацилус, Малхус Ацилуса, восседает на престоле славы Всевышнего. И вот это кисе. А кого-то престол уважения, славы Творца, он называется миром Брия. Ниже находится мир Ицира, и еще ниже мир Асии. Мир Ицира обычно называется миром ангелов. Мир Асии – это более или менее тот мир, к которому мы немножко более привыкли. Но когда мы говорим о мире, который называется мир Брия, мир престола славы Всевышнего, это в нем тоже находится Малахим, как и в мире Ицира, но это Малахим принципиально более высокого уровня. Малахим, который, на которых, в общем, все держится, из которых все выходит. Первые четыре ангела, о которых идет речь там, четыре, на которых все держится, соответствуют определенным проявлениям сферот Всевышнего, только не в мире Ацилуса, а в мире Брии. Эти ангелы называются Аргаман. Вот эта вот ткань, которая называется Аргаман, это название четырех Малахим, которыми, через которых Всевышний управляет всеми мирами, которые находятся ниже их. А на них фактически покоится Кисе Акавод. Это не те животные, которые описаны в Йехескеле, это выше, чем эти животные мира Йехескеля, но я не буду в это входить, на которых покоится мир, весь мир Брии. Управление ведется через вот эту систему четырех ангелов, которая называется Аргаман. В принципе, имена этих ангелов известны. Каждая из этих букв, это аббревиатура, первое имя из этого ангела. Вот поэтому имена этих ангелов, они известны, и именно они как бы проявляют весь мир Бри, ну, на самом высоком уровне. Через них уже идет все остальное. Здесь написано, что Аргаман, эти четыре ангела, это левуш, это одежда, то, во что одевается нешама. Верхний уровень души, мы сейчас не говорим про еще более верхние уровни, хай и хида, которые поднимаются еще выше, но это нешама, которая макором, источником, который находится вот это нахождение, она одевается вот одежды этих четырех малахим, через которых идет управление всеми мирами, а через них, как Кодыш Баругу это делает. Нешама одевается в них через Тору, которую она может воспринять. Окей, это... закончить пасук номер 22. Следующий пасук, номер 23, Кавгимал. Он говорит, муж ее известен в городских воротах, он заседает со старейшинами страны. Но да, Башарим Баала, известен в воротах ее муж, Башифтоим Зикнейрес, в тот момент, когда он заседает, сидит, от слова «лашевит», «ешива», вместе с «зикнеэрис», вместе со старейшинами земли. Гаон дает довольно короткий пируш на это место, и уже не курсивом, такой более, как издатель решил, что он более понятный пируш. Он говорит «надабы шарим бала», что в воротах известен ее муж. Он не нуждается, говорит Гаон, в боковых каких-то входах. То есть обычно, так даже принято, я помню, что было в деревнях в России, я не сильно много в своей жизни ворот видел, но да, в городах тоже, я сейчас вспоминаю, что были какие-то дворы, в которых были ворота, и там есть ворота и калитка. Ворота открывались для парадного въезда, например, для машин, а калитка открывалась, чтобы люди могли пройти. Так вот, для него ворота были открыты, ему не нужны боковые проходы. Даэль Балобар, он входит... не как чужой человек, как известный человек, без стеснения он спокойно может войти в эти ворота. Бершут, у него есть право на этого входа, как объясняет Раша, слово «бар», которое здесь употребил Гаон, Раша в Геморе Суха, объясняет «бар» – это либо «бен», как сын, как свободно входящие ворота, либо как человеку, который сершут. Это два перевода, которые право войти, два перевода, которые существуют слово «бар». И об этом сказано, «Лое вашуки и добро эт ойвим башар». Не будут они стесняться, когда будут говорить о своих врагах в воротах. То есть у него нет стеснения, он известный. И они спокойно проходят через эти ворота. Что означает «проходят через ворота»? Не нужно боковых ходов, не стесняясь проходят, имеют право пройти, все это замечательно. А что означает, что у них есть, куда они проходят в эти ворота? Ворота ведут куда? Это вопрос. На этот вопрос отвечает он, что об этом сказано «башифтоин зикнейрец» для того, чтобы сидеть со старейшинами земли. Кто такие старейшины земли? Поэтому этот человек мифурсами известен, муж Эшетхайль, то есть тот человек, в которого вошла Тора и обогатила его душу, он очень известен, он очень мифурсам, про него все знают. И об этом сказано. Талмидей Хахоми, мудрецы Торы, у них нет отдыха. Ни в Аламазе, ни в Аламаба. Ни в этом, ни в грядущем мире они не отдыхают. В этом мире, потому что они находятся в мире авойды, в мире службы, в мире работы. Они постоянно трудятся для того, чтобы каким-то образом лавот лашем, служить Всевышнему, выполнять его мицвот. В Аламаба, в мире, который называется мир награды, они тоже постоянно находятся в динамике. Статики нету, покой нам только снится. Статики нету, они постоянно находятся в динамике. Но динамики, они переходят от одного уровня получения награды к другому. Они постоянно передвигаются наверх, 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 и так до бесконечности, приближаясь к постижению тайн Всевышнего и постижению его мудрости. Понятно, что постигнуть мудрость Всевышнего невозможно, но существует определенная скорость этого постижения и определенные направления границ движения, которые есть. И не только, поскольку это не только вектор расстояния, но и вектор глубины постижения, то поэтому Талмидей Хахомим нету никакого, технически никакой возможности отдыха здесь из-за авойды, там из-за награды. Шамалихима там Ешивала Ешива объясняет Гаон, о чем идет речь. Их ведут из Ешивы в Ешиву, Эль Хахомим Эскиним, к более старшим и более мудрым мудрецам. Как сказано, «Эйн закен эла шекана хохма». Кто называется закен? Закен – это мы переводим как старик, старейшина. Кто называется закеном? От слова закен, еще раз, зекана, закен, зекана. Это гемора кедушин, что закеном называется тот, кто кана приобрел, купил себе мудрость. То есть закен – это не только функция возраста, это функция познаний, которые человек сделал в Торе. Таким образом, может оказаться человек 80 лет, который, его не будут говорить про него закен, может оказаться человек 70 лет, про которого скажут, что это человек закен, он кана хахма, он приобрел мудрость. Я хотел сказать более молодой возраст, но это бывает крайне редко, понятно, что бывает. Но, тем не менее, киньян, который произошел, киньян хохмы, мудрости Творца, который человек приобретает за счет того, что он со своей Эшетхайль объединяется, то есть с Торой он объединен, он приобретает мудрость Торы, в этой ситуации он все больше и больше становится закеном. Человек, который приобрел Эшетхайль, то есть он, ну вот, известен в воротах города, его пропускают, и у него нету минахи, его ведут все дальше и дальше, все к более и более старшим скиним, адшим элихина то, пока его не приводят в Ешиву, Авраама Вину, Ешива Авраама, Ицкака Якова, про которых сказано «Зикней Эрец», старейшины земли. Понятно, что речь не идет о том, что они самые старые на земле, потому что Адам Аришон был явно старшим, и Тошелах тоже не первой молодости был, и так далее. Но они называются «Зикней Эрец». Сказано «Авраама Вину закен ваешев ваешевахая», «Авраама Вину закен, который сидит в Ешиве». Шинамар, как сказано, Авраам закен баба имим. Авраам стал старый своими днями. Ицкак, про него сказано закен, тоже сидящий в Ешиве. Про него сказано вейики закен Ицкак. И было, когда состарился Ицкак. Иаков авину закен и так далее. То есть вот эта тройка нападающих, Авраам, Ицкак, Иаков, наши праотцы, они называются скиним. И у них есть ешивот Баганедон, есть ешивот, который пускает только Бааль Шелешетхайль, тех людей, у которых Тора стала действительно их женой, стала, вывела их на тот уровень, когда они в состоянии попасть в Ешиву Авраама, Ицхака и Якова и постигать те вещи, которые учатся в этих ешивах. Для других людей, которые не вышли на уровень Баала Шелешетхайль, это вещь, которая невозможна по ряду причин. Одна причина – не заслужили, и более простая причина – они там ничего не поймут, если туда их привести, и они услышат беседы, которые ведутся в этих ешивах, то для простого сравнения это как второклассника пустить на какую-нибудь лекцию по квантовой физики, которая находится, дается на последнем курсе института, так он там поймет больше, чем человек, который БМЭТ не достиг уровня, когда Эшетхайль соединилась с ним, когда Тора соединена с ним. Если он попадает на урок, который дается не по квантовой физике, но оно в Ешиву Авраама, Ицхака и Якова, то это гейном вместо Ганедана. Вот, но теперь мы возвращаемся. Что говорит нам пасук? Что ее муж известен в воротах, ему не надо искать каких-то обходных маневров, его пускают сразу же через основной вход. И пускают через основной вход не просто, чтобы он мог проходить туда-обратно, побегать, повеселиться, но речь идет о том, что его пускают в ворота, которые ведут к бесконечной награде. Может быть, это не совсем полная награда, это еще не Алам Аба, в награду, которая находится в Ганедане, где он будет сидеть со старейшинами земли, то есть может достигнуть уровня не сразу, Ганедан длится какое-то время, но проходя по ступеням Ганедана, он выйдет на уровень, когда он будет находиться в Ешивот Авраама, Ицхака и Якова. Понятно, что есть определенное удовольствие человека, который посвятил себя Торе, который становится Торой Бааль или Эшетхайль. Понятно, что есть определенное удовольствие поучиться в этих Ешивот, Ешивот Авраама, Ицхака и Якова. Вот, чего нам всем желаю, хотя я пессимистично настроен, но желаю. Дальше, следующий пасук, пасук 24, который говорит, мы сегодня много успеваем, я вижу, пройти, но, тем не менее, закончить мы вряд ли, хотя, кто его знает. Она делает покровы и продает, и пояса доставляет купцам. Мы видели уже комментарий Мальбима, комментарий Рашина, эти пасуки и так далее. Садина става тимкор, простыню она делает и продает, вехагор натнала канани. И пояс она дает канонейцу. Пояс это я перевел, а он перевел как-то иначе. Как она говорит? И пояса, да, он также перевел. Дает канони, только он перевел слово канони, не канонейцу, канонейскому купцу. Мы даже с вами когда-то поняли, почему так надо переводить. Говорит Гаон. Садина ставит им кор. Она сделала простыни и продает его. Как сказано. Дальше приводится цитата. Из Геморы Брахот. Такая немножко трудная Гемора, я сейчас не знаю, как ее перевести. Есть два перевода, попробуем. Баркапора, когда он говорил какие-то слова, имеется в виду слова Торы, когда он давал урок преподавания Торы, он не говорил слов до тех пор, пока не получал динары, пока не получал монеты. Что имеется в виду? Объясняет это Гемора, Гаон не приводит объяснение, но объяснение эти Геморы написано, что он не говорил ни одного слова Торы, пока он не знал, что человек, который слушает его, для него эти слова Торы также дороги, как динарим. Это уже дословная цитата из Геморы сейчас. Гаон ее сократила, получилось очень непонятно. То есть Баркапора готов был преподавать и объяснять Тору, делиться с Эшетхайль с Торой, с другими людьми, преподавать ее, только когда он видел, что человек, который его слушает, он готов за эту Тору, она для него дорога, как минимум, оценена в монеты, в динары, он готов как минимум платить. Вен деврей мусара дери херец. Здесь речь идет о словах мусара, и Дерри Херец, и того, как правильно, нормально жить сейчас не о Драшот Торы, а именно части Торы Мусара и Дерри Херец, о которых сказано. «Эхзеус эдиней шел Талмит Кахам». Что является простыней с Адином, который укрывается Талмит Хохам? Кольше, как отличить простынь Талмит Хохама от простыни другого человека? Кольше эн холоко нерит митахата в тефах. То есть, когда он одевает такую одежду, из-под которой нижняя одежда не вылазит на один тефах, тогда это одежда Талмид Хахама. И он объясняет, Гаон, что значит, что он готов продать простынь. Она сделала простыню и продает ее. Она продает такому человеку, который готов ее слушать, готов за нее платить, за Диврей Торы. И делает это так, что простыня покрывает его так, что из-под нее не вылазит другое. То есть Тора покрывает человека, становится ее одеждой настолько, что другая одежда, она аннулируется, она не видна. Единственная одежда человека становится Тора. Только по отношению к этому человеку, к такому человеку, говорит Бар-Капора, он готов с ним делиться Торой. И это то, что сказано, что она сделала с один и продает ее. Не отдает, а именно продает ее. То есть для человека, который готов ее купить, для которого Тора ценна, а не просто, ну ладно, вы даете стаканчик Кока-Колы, я пойду на урок, чтобы так посидеть, потусоваться, еще выпить, может, еще стипендию дают и так далее. Хагор натнала Канани. Пояс она дает канонице, канонийским сахрим, говорит Гаон. Так же, как Мальби Мираж, он переводит торговцу канонийцу. Она дает им силу. То есть, есть определенные люди, которым Тора дает силу для того, чтобы они держали Талмидей Хахомим, как мы уже говорили. Я в прошлый раз, если я не ошибаюсь, приводил историю про лягушку, крокодила и ворону, и дерево, и пойди посмотри, какое большое дерево, которое там, и так далее. Которое говорит о том, что есть еще один иньян, кроме иньяна изучения Торы, иньян как закат Торы, иньян поддержки Торы. И Тора дает хагор, подпоясывает сохрим, торговцам, которые дают им, она им дает силу для того, чтобы они могли поддерживать Талмидей Хахамин, как мы обсуждали. И идет некий дележ, некоторое разделение награды из рамов Шульхан Арух и Машма, что Талмид Хохам, который делает как бы гескем, соглашение Зевулона и Иссахара, что Рувен будет учить Тору, Иссахар будет учить Тору, а Зевулон давать ему деньги для изучения Торы, то Иссахар не теряет ничего от своей Торы, когда он дает свою Тору Рувену, кто там был у нас, Зевулону. Для того, чтобы поддерживать Тору, он получает награду, но это не уменьшает награду того, который учит Тору. Где-то я видел другое объяснение, но так написано в Шульхан Арухе, в Рамо приводит. Таким образом, это, в общем, от человека не убывает, если он делится своими мицвот с другим человеком, а скорее прибывает, потому что он притягивает, дает возможность еще кому-то сделать какую-то мицву. Поэтому здесь сказано, что Тора дает поддерживающему Тору, она дает свой пояс, хаграба осмат нега, так как мы обсуждали, что она перепоясывается этим поясом. И об этом сказано, бецель хохма, бецель кейсов, что в тени мудрости и в тени денег. Потому что мы сейчас говорим о том разряде денег, который помогает мудрости. Киаметлаем алэл талмидей хохомим, что дается возможность много помощи для мудрецов. Вэм ешвим эцель талмидей хохомим. Эти люди, которые помогали в изучении Торы талмидей хохомим, поддерживали Тору талмид хохома, они сидят в тени талмид хохома внутри Ганедена. И это два вида людей, которые называются амгарцы. Мы тогда с вами видели у Гаона, что он говорил, что есть два вида поддержки Торы, но он не расшифровал. Я тогда вам его расшифровал и расшифровал правильно. Здесь Гаон расшифровывает это. Я сказал, что это люди, которые дают деньги, и люди, которые административной работой устраивают, например, ешивы и так далее. Здесь он говорит это прямым текстом. Он говорит, что есть два вида амгарцев, которые получают награду за как закат Тора. Первое, это те, которые дают им хаим бетора. А другое, это балы медот тавот бацмам, которые сами по себе хорошие, балим хороших медот. И эти два вида, две работы по закат Тора, это для того, чтобы лахзик талмидей хохомим, дать возможность талмид хохому учить Тору. Потому что мы понимаем, что без Торы мир не может существовать. И человек, который дает возможность Талмид Хахаму заниматься Торой, он получает награду за изучение Торы. Первая возможность – это тот, который помогает Талмид Хохаму деньгами, и вторая – помогает ему телом. Что значит телом? Это административное устройство ишив. Потому что понятно, что это огромная работа, которая нужна для того, чтобы были какие-то горстки людей, которые учат Тору. И вторая – это просто материальные средства, которые даются на ешивы, на сайт, еще на какие-то вещи, которые помогают учить Тору не одному человеку, а нескольким. Но даже помочь одному человеку лэахзик талмид хахама, который учит Тору, это обеспечение себе определенного уровня в Ган-Эдене, про который сказано, что он будет сидеть в тени талмид хахама. Поэтому это бамаманам, этот цдока, который дается, бэгуфам, говорит Гаон, что значит бэгуфам, который помогает своим телом. Например, это человек, который делает с талмид хахамом какую-то прагматию, какую-то торговлю, помогает его физически, телом, входит с ним, сватает свою дочку талмид хохама и делается общая семья и так далее. Объединение, которое происходит бэгуфам. Таким образом, это два вида поддержки Торы, и теперь этот пасук читается. Садин Астава Тимхор – это Эшет Хайль, которая дает себя, Тора, которая дает себя человеку, который готов ее учить, но который осознает ее уровень, ее важность, и готов как бы платить за это деньгами. Она ему дороже, не менее дорога, чем деньги. Такой человек может приобрести Тору, это то, что она сказана, что она ему продает садин, который она сделана, и такому, для которого этот садин станет основной одеждой, так, чтобы остальная одежда не выступала больше, чем на тефах. Понятно, что талмид хохам, учащий Торы и так далее, кроме садина Торы, кроме тем, что он покрывается Торой, ему нужен костюм, рубашка, дом и так далее. Но это должно выходить из Торы только на необходимое расстояние, то есть очень ограничено, Тора должна быть основным у него. В случае же, если основным является костюм и садин Торы, покрывает так небольшое количество его тела, а остальное надо, чтобы все видели, какой у меня костюмчик и так далее, то есть материальная часть является основным, а Тора второстепенным, то в этом случае Тора говорит, что, Эшет Хаэль говорит, что Тора не дается этому человеку. И второе, что она дает возможность тем людям, которые, сама Тора, она дает возможность тем людям, которые занимаются поддержкой Торы, Багуфам и Маманам, она дает им возможность соединения с Торой внутри, как тень, которая от Талмид Хохама, которая находится в Ган-Эдене, и это та награда, которую получает человек, ну, что-то подобное Зевулону и Сахару, когда эта награда распределяется между поддерживающими Тору и учащими Тору. Вот, поэтому настолько важна поддержка Торы во всех направлениях, и поэтому мы знаем, что это как бы та часть фактически Эцхаим Гила Макзикин, дерево жизни для тех, кто его, за него держится. В нормальных религиозных средах, я не говорю сейчас про русских, русская немножко более серьезная вещь, мы балет шува, нам тяжелее этого коснуться, безусловно, поэтому это менее развито, но во всех цивилизованных общинах мира поддержка Торы – это одна из таких очень крупных вещей. Окей, теперь вопрос, успеваем ли мы следующий пасук? Можно попробовать. Следующий пасук говорит: крепость и достоинство одежды ее, и смеется она над грядущим днем. Вначале на иврите. Озвагадар, сейчас только надо найти, я потерял. Озвагадар луша, сила и поддержка ее одежда, вытискал клуя махарон. Она смеется над последним днем. Переводчик перевел грядущим днем, он дословный перевод над последним днем. Мы сказали уже, говорит Гаон, «Атар баим шаним михла миали, микан ва элах мишта миали». Это гемора в трактате «Шаббат», которая, если не входить в глубину мыслей Талмуда, то гемора здесь разбирает правильность составления диеты. Не дай бог такое сказать про гемору. Но так это выглядит снаружи. Гемора говорит, что диеты, распределение еды, бывает в разном возрасте разное. До 40 лет, пока человеку не исполнилось 40 лет, главное в жизни человека – это еда. Главное, я имею в виду, из еды. Это есть, а не пить. Начиная с 40 и после, более важный вес занимает питье. И сказано, продолжение, это уже в другом месте сказано, в Гемоле Могила, есть такая фраза. Так как в детстве Ектин Давид Ацмо, Давид Амелах себя принижал, не выставлял себя в лучшем свете, а так вот скромничал, я не знаю, как правильно перевести слово «леактин» от слова «катан» маленький, то с тех пор, как он вырос в Торе, то он перестал себя принижать и стал как бы не опасаться известности. Но Бакатнуто в детстве, он в молодости, он себя принижал. Как сказано, «Тиферет бахурим кахам», что пока люди являются бахурим, являются молодежью, это сказано у нас в Мишле, то их тиферет, их красота, это их сила. Веадарскинам сейва. А у стариков их гадар, их прославление, это зикна, это именно их старость. Это то, что их прославляет, то, что для них важнее. Это сейва, то есть седина. Это кусочек из Мишли, который вот это и есть мой сафек, мое сомнение. Я понимаю, что мы не успеем все-таки. Но в 20 главе, потому что в Пируше Гаон, он общается с нами, как с людьми, которые как бы уже проходят, мы находимся в конце Мишли, но он с самого начала дает комментарий таким образом, что он общается с людьми, которые смотрят похожие места и делают какой-то общий анализ. Мишли говорит, «Тиферет бахурим кахам вегадар зикнам сейва». Красота, гармонию юноши – это их физическая сила, дословный перевод – мышцы, а у стариков – это седина. Пируш, объяснение. Красота бахурим – это их сила, а гадар, едур, прославление старейшин – это их седина. Говорит Гаон, иньян, есть два вида в Торе. В Торе есть два пути, два вида, две разновидности, два сигнона, не знаю, как это сказать. Это Тора и Хохма Шель Тора. Это сама Тора и Хохма Шель Тора. Тора, мудрость Тора. Тора называется Коох, о которой сказано «Рав Туат Бехоох Шор», что много урожая в силах быка. Хохма – это сейва. Что это значит? Что, в чем разница этих двух понятий? В Геморе Сангедрин на 42-м дафе приводится. Вы знаете, я думаю, что я делаю неправильно. Еще две минуты, за которые я ничего не успеваю, а этот пасук правильно нам будет разбирать нормально. Давайте мы лучше на две минуты раньше прервемся и начнем с разбора этого пасука в следующий раз, потому что я не могу за две минуты его разобрать, я просто все скомкаю. Спасибо за внимание и до свидания.